говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Страшный сон». Передачу о романе Владимира Сорокина «Голубое сало» подготовил в нашей нью-йоркской студии Александр Генис. Впервые в эфире 1 июля 1999 года.
Сибирь – первая половина 21 века, строго засекреченная лаборатория. В ней работают филологи, биологи, говорящие на почти непонятной смеси русского и китайского языков. В помощь читателю прикладывается словарь. В подземных бункерах они проводят изуверский эксперимент. Военные литературоведы выращивают клонов великих русских писателей. Воскрешенные садистской генетикой авторы пишут новые сочинения, образцы прилагаются. В процессе письма в их телах накапливается таинственная субстанция – голубое сало, за которым охотятся члены секретного ордена или братства. Все эти события составляют только первую треть нового романа Владимира Сорокина «Голубое сало». Неудивительно, что тираж книги, выпущенный эзотерическим издательством «Адмаргином», разошелся в считанные дни. От романа Сорокина невозможно оторваться, даже когда хочется. А это, как всегда с его вещами, рано или поздно случается почти с каждым. Знаменитый своим эпатажем Сорокин – автор не для всех читателей. Тем удивительнее, что их становится все больше. Сорокин постепенно приучил аудиторию считаться со своей небрезгливой поэтикой. Одни, ученые-слависты всех стран и народов, читают новый роман ради диссертации «Категорический императив Канта и фекальная проблематика Владимира Сорокина», название подлинное. Другие, необремененные степенями, ищут книги тех эмоциональных переживаний, что вызывают американские горки, сладкий ужас у бездны мрачной на краю. Третьи ревниво сравнивают успехи «Голубого сала» с другим русским бестселлером, романом Пелевина «Generation P». Я не только сочувствую первым и вторым, но и разделяю азарт третьих. Мне тоже самым интересным в сегодняшней литературе кажется соперничество Пелевина с Сорокиным. Месяц назад, когда я был в Москве, это заочное соревнование предстало перед моими глазами самым наглядным образом. В книжном магазине на Тверской лежали сложенные плашмя бестселлеры «Маринина», «Тополь», «Шестерки умирают первыми». Вершину пирамиды делили два стоящих спиной к спине томика «Generation P» и «Голубое сало». Они будто проросли сквозь отечественные лубки. Оправданность этой книготорговой метафоры в том, что оба писателя работают с популярными жанрами, используя их в качестве гумуса для своей поэтики. Как бы ужасно ни были гримасы свободного книжного рынка России, насаждаемая им массовая культура не может помешать по-настоящему талантливому писателю. Масс-культ не губит искусство, напротив, он постоянно подпитывает его. На этой дорогой мне мысли я хочу остановиться, хотя бы потому, что не устаю ее повторять с самого начала перестройки. Чтобы объясниться покороче, мне придется процитировать самого себя.
Массовое искусство – это творческая протоплазма. Здесь кипит анонимная и универсальная фольклорная стихия, рождающая жанровые формы. Художник приходит на все готовое. Осваивая чужие формы, он, конечно, их разрушает, перекраивает, ломает, но обойтись без них не может. Форму вообще нельзя выдумать. Она является в гуще народной жизни, как архетип национальной или даже донациональной жизни. Скудость и однообразие советского искусства объяснялись не только идеологическим диктатом, отнюдь не новость в мировой истории, но и отсутствием рынка, свободного выбора, обратной связи, без которой сложилась искореженная и порочная картина массовой культуры.
Между тем, опыт 20-го столетия, века массового общества, показал, что его ведущими и наиболее популярными в России авторами стали те, кто сумел оседлать жанры поп-культуры, приспособив их поэтику к своим целям. Так работал Борхес, превративший детектив в орудие метафизики. Так писал Набоков, скрестивший эротику с высокой иронией. Так сочинял Лем, сделавший из научной фантастики теологию. Так пишет Умберто Эко, переодевший семиотику в приключенческий роман. Так пишет, если это устаревшее слово еще подходит для гипертекстов, Милорад Павич, которому удалось соединить гносеологическую фантасмагорию с мыльной оперой. Вот тот контекст, в котором следует рассматривать книги Пелевина и Сорокина. Помимо общих тактических приемов, их сближают и стратегические установки. Во-первых, интегрировать советское прошлое в постсоветское настоящее. Во-вторых, вернуть сюжетность в литературу. И, наконец, в-третьих, создать адекватную этим задачам повествовательную ткань. Последнее важнее всего. Литературная ткань обоих писателей сродни сну. Она соткана из того же материала, что сновидение. Окутывая мягкой паутиной брутальный жанр боевика, она меняет его свойства. Простодушное правдоподобие вагонной прозы оборачивается сюрреалистической выразительностью и абсурдистской многозначительностью. Ставший сном боевик возвращается в литературу, умудрившись не растерять своих поклонников. Пелевин и Сорокин рассказывают своим читателям непохожие сны. У Пелевина они ясновические. Во всех своих сочинениях он развивает двоящуюся тему – иллюзорность действительности и действительность иллюзии. На этой философской почве хорошо растет ветвистый лес его вымысла. Любимая Пелевиным пустота – зерно произвола, ведь даже из отсутствующей точки можно провести любое количество лучей. Поэтому сюжет у Пелевина всегда кажется равноудаленным от несуществующей реальности. Неудача его последнего романа объясняется как раз тем, что книга слишком тесно прилипла к окружающему. Отчужденность от всякой жизни, включая собственную, конечно, связана с буддизмом Пелевина. Именно буддистское мировоззрение придает пелевинским сновидениям характер покойный, умозрительный и оптимистический. И автор, и читатель знают, что все кончится хорошо, потому что ничего и не начиналось. Сорокин делал другое. Гностик по убеждению и сектант по темпераменту, он способен видеть только страшные сны. Если Пелевин отрицает существование реальности, то Сорокин считает ее реальность недоступной. Тема Пелевина – не развлечение сна и яви. Сорокина же волнует невозможность пробуждения. В каждой книге он исследует парализованный мир, в котором сюжет никуда не ведет. Ведь что бы мы ни делали во сне, явь от этого не изменится. Мы живем во сне, страдая от того, что нам не во что проснуться. Нам недоступна истинная действительность, а ту, что есть, щадить не стоит. В этой цепочке силлогизмов и источник, и оправдание сорокинских кошмаров. Задав изначальные параметры своей вселенной, Сорокин никогда не выходит за ее пределы. Это постоянство навлекло на него несправедливое обвинение в однообразии. Сорокин, однако, повторяется не чаще тех более привычных нам авторов, что изучают отношения между настоящей и описанной реальностью. Сорокин пишет книги, чтобы продемонстрировать отсутствие таких связей. Писатель, в истолковании Сорокина, сегодня становится дизайнером. Обесценивший идею репрезентации и упразднивший критерий сходства с оригиналом, он меняет словарь отечественной эстетики. Отучая читателя от значительности темы, изымая из книги внутреннюю мысль, вычеркивая из литературы нравственный посыл, Сорокин предлагает взамен набор формальных принципов, соотношение языков, распределение текстовых объемов, игру стилевых ракурсов. Современный автор занят манипуляцией повествовательными структурами за пределами их смысла. Содержание выходит за переплет. Мы не узнаем из книги ничего такого, чего не знали до того, как ее открыли. Себя Сорокин тоже считает дизайнером текста. Художник и по образованию, и по призванию, Сорокин описывает свою манеру в терминах изобразительного, а не словесного искусства.
«Я получаю колоссальное удовольствие, играя с различными стилями. Для меня это чистая пластическая работа, слова как глина. Я физически чувствую, как леплю текст. Когда мне говорят, как можно так издеваться над людьми, я отвечаю, это не люди, это просто буквы на бумаге». эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Вы слушаете радиоочерк Александра Генниса «Страшный сон», посвященный новой книге Владимира Сорокина.
Другие сочинения Владимира Сорокина «Голубое сало» – роман мнимый, что и делает его пригодным для чтения сразу на всех уровнях. Он одновременно рассказывает и не рассказывает историю. Это роман, который сам себя отрицает. Его подлинное содержание скрывается в отсутствии такового. Книга соблазняет читателя бурным сюжетом. Она заполнена мелькающим, как голливудской ленте, действием. Водоворот событий втягивает себя, не давая время очнуться. Накатывающие волны событий укачивают до тошноты. Их гипнотическое воздействие мешает понять, что мы не мчимся к финалу, а стоим на месте. Сорокин написал перенасыщенную действием книгу, в которой ничего не происходит. И это возвращает роман к исходному уравнению его творчества. Жизнь – это сон без яви. Действительно, читать «Голубое сало» все равно, что смотреть чужой сон. Не следует ждать от него последовательности, повествовательной логики, художественной равноценности или хотя бы связности. С бессмысленной, чисто сновидческой щедростью книга навязывает избыточное, ненужное, безработное содержание. Лишнее тут заменяет необходимое. Мы знаем все, кроме того, что нам нужно. Различная степень внятности того, что нам показывают. Отдельные куски, пародирующие самые разные стили и жанры, с трудом лепятся друг к другу. Создается впечатление, что собранные тут сны объединяет не содержание, а тот, кому они снятся. В случае Сорокина это универсальное подсознание русской литературы. Прерывистый и непоследовательный кошмар ведет читателя в параллельный нашему мир, где разворачивается альтернативная нашей история. Из китаизированной России 21 века нас бросает в не менее фантастическое прошлое, где миром правят Гитлер и Сталин. Жуткие сны Москвы и Берлина насыщены обычными для этого автора сценами насилия, которые Сорокин охотно разнообразит каннибализмом. Например, в меню приватного ужина советских вождей, объединенных плотской любовью и больным воображением, фондю из человечины.
В миг перед Сталиным и Хрущевым были поставлены кастрюли с кипящим оливковым маслом и нехотя булькающим расплавленным сыром, тарелки со специями и с мелко нарезанной человечиной. Хрущев окунул спицу в кровавый кусок, быстро обжарил его в масле, затем посыпал свежемолотым перцем, обмакнул в сыр и отправил в рот. Сталин выбрал небольшой кусочек человеческой вырезки, не спеша поднес к губам и попробовал.
Изуверские кремлевские фантазии и тяжелый тевтонский бред – корчи тоталитарного подсознания. Исправляя ход истории в миражном пространстве сновидения, оно берет реванш за поражение. Отсюда пародийная помпезность описаний. Вот, например, как происходит встреча Сталина и Гитлера в альпийской резиденции фюрера.
К 11 вечера в небесном зале Бергхофа все было готово к приему. Едва семья Сталина приблизилась к перламутровой входной арке, камерный оркестр заиграл увертюру из «Тристана и Изольды». Круглый небесный зал простирался вокруг и над ними во всем своем великолепии. Бледно-голубой мрамор пола плавно перетекал в синюю яшму стен, стягивающуюся к огромному овальному небесному куполу темно-фиолетового лабрадора. Стальная свастика, удерживаемая невидимыми магнитами, парила под полярной звездой, медленно вращаясь.
В этих до нудности пышных декорациях свершается бессмысленно кровавый финал сновидения. Но, как уже было сказано, вопреки обычным снам, кошмары Сорокина никогда не кончаются. Завершив псевдоисторическую часть, роман переползает в псевдофантастический жанр – из безумного прошлого в сумасшедшее будущее. С каждой страницы сон становится тоньше. Теряя себя в бессмыслице, он словно борется со страхом пробуждения. Хватаясь за соломинку, сновидение пристраивает к заключительному эпизоду последнюю, самую диковинную и потому самую нужную ему деталь – голубое сало.
Сталин осторожно поднял со стальной доски пласт голубого сала и накинул на костлявые плечи юноши.
На этом роман, но не сон, кончается. Читатель остается наедине с загадкой, заданной названием романа – Голубое сало – центральный герой. Оно соединяет все временные сферы книги, но, согласно все тому же сновидческому механизму, чем больше мы о нем знаем, тем меньше понимаем, зачем оно нужно. Сперва нам подробно рассказывают, как его добывают. Голубое сало, напомню, квинтэссенция литературного процесса. Его получают из тел писателей-клонов, которых специально для этой цели выращивают в особых питомниках. Таким образом, русская литература в «Сорокинском кошмаре» – последняя полезная ископаемая развалившейся империи. Такой ход дает возможность автору предложить то, что он лучше всего умеет – блестящие стилизации под классиков. Важно, впрочем, заметить, что эти инвалиды российской словесности не играют никакой роли в сюжете. Они – отход производства. Сорокин говорит, то, что 200 лет казалось нам целью – литература, на самом деле средство, но непонятно чего. Весь остальной роман нам объясняют, что с голубым салом делают, но не говорят зачем. Новый роман Сорокина написан на хорошо знакомых его читателю руинах семантики. Он рассказывает как, не говоря что. На нашу долю остается лишь скучное описание технологической обработки.
Сплачивание – соединение шматков голубого сала в пласты. При сплачивании из узких и широких шматков получаются пласты нужных размеров.
Сорокина всегда интриговал производственный процесс как таковой. Он обращался к его изображению в своих лучших вещах, в романах «30-й любовь Марины» и «Сердца четырех». Соблазн производственного романа в том, что он превращается в абсурдный роман, стоит лишь убрать объект производства. Станок, изготавливающий ненужные детали, – это машина абсурда. Действие без мотивов разрывает причинно-следственную связь. Поэтому производственный роман, в котором неизвестно, что и зачем производят, принадлежит уже не социалистическому, а магическому реализму. Более того, производство, которое существует само для себя, не производя ничего полезного, и есть жизнь. Жизнь парадоксальнее любого романа, ибо нет такого сюжета, в который она, жизнь, могла бы уложиться. Мандельштам однажды сказал:
«Наша жизнь – это повесть без фабулы, сделанная из горячего бреда отступления».
Такую повесть и написал Сорокин. Его книга маскирует свое отсутствие, и овеществленным символом этого каламбура служит голубое сало. Как эстафета, оно переходит из одной части книги в другую, так и оставшись необъясненным. У этой загадки слишком много ложных разгадок, чтобы хоть одна оказалась верной. Возможно, что таинственность эта объясняется тем, что голубое сало – цель всякого творчества, сбывшаяся мечта художника, предел божественного преображения. Дело в том, что голубое сало – это русский Грааль, дух, ставший плотью.
Слушали подготовленный в Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода» очерк Александра Генниса «Страшный сон», посвященный новому роману Владимира Сорокина «Голубое сало». В передаче звучала музыка Вагнера и китайские мелодии.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархических, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Печать русского зарубежья. Недоступная с самого своего возникновения, эмигрантская пресса стала в годы перестройки почти невостребованной. Казалось, что все будет напечатано на родине. Обзор «Балтиморского вестника», посвященного Владимиру Набокову, Первый всемирный конгресс русской прессы и другие сюжеты. Впервые в эфире 1 июля 1999 года. Несколько дней назад в Москве и Сочи прошел первый всемирный конгресс русской прессы. На нем побывала Лиля Пальвелева.
С 21 по 24 июня сначала в Москве, а затем в Сочи прошел первый всемирный конгресс русской прессы. Делегатами конгресса были 280 представителей русскоязычных средств массовой информации 48 стран мира. А еще на форуме было немало российских журналистов и российских политиков. Идея проведения конгресса принадлежит информационному агентству «Тартас», а в организации помогли правительство Российской Федерации, администрация президента России и Московская мэрия. Участие таких солидных властных структур наложило на конгресс особенный отпечаток. В течение первых двух дней российским политикам слово предоставлялось едва ли не чаще, чем журналистам. При этом политики куда меньше говорили о судьбах русской прессы, чем о своем, о наболевшем. Участие Российской Федерации в разрешении югославского конфликта, проблемах российской экономики, а главное – о грядущих выборах депутатов Государственной Думы и президента. И вот результат. Доклад главного редактора и издателя, выходящего в Соединенных Штатах Америки, крупнейшего русскоязычного независимого еженедельника «Панорама» Александра Половца, был намечен на второй день Конгресса. Но затем в программе произошли изменения. На конгрессе русской прессы вдруг заявил желание выступить Борис Березовский. И доклад Половца отодвинули на следующий день. Но этот день уже был в Сочи, а туда американский журналист не поехал. Слишком со многими он хотел еще успеть встретиться в Москве. Итак, конгресс, который изначально замышлялся как встреча людей одной профессии, заботящихся о создании единого информационного пространства, превратился в событие совсем другого рода. Как признавались в приватных беседах многие делегаты, их читателям совсем не интересны тонкости российской политики. Однако были и другие мнения. Слово главному редактору германской газеты «Круг» Валерию Золотаревскому.
Это как бы понятно, это не смущает, потому что цель, ради которой нас собрали, это чтобы мы их услышали. А если мы услышим, и они на нас произведут впечатление, то мы это отразим. На мой взгляд, пожалуй, самым ярким выступлением было выступление Рамазана Абдулатипова. Чувствуется, что человек говорит, имея огромную глубину. Ему есть что сказать, он совершенно не готовил ничего, а просто это идет от него. А большинство формальных выступлений, которые понятно на что работают. Скоро выборы, и все мы должны быть там.
А вот что рассказал Валерий Золотаревский о своем издании.
Наша газета издается почти 3 года в Кёльне и является первой общегерманской газетой на русском языке, материалы которой затрагивают интересы еврейской диаспоры, которая находится с 91 года в расширяющемся количестве в Германии. То есть с этого же года примерно начались эмиграционные процессы, связанные с немецкими этническими переселенцами и еврейскими переселенцами. На сегодняшний день пропорция такова. Порядка 75 тысяч евреев, которые переехали туда, и 2,5 миллиона немцев. Эта пропорция отражает и пресса, которая в огромном количестве сейчас есть. Сегодня только 3 газеты в Германии отражают интересы и проблемы, с которыми сталкиваются контингентные беженцы, а порядка 30 изданий и все остальное. Так вот, наша газета для них и для тех, кто хочет, кому они интересуют сплетни, анекдоты и прочая такая пена, а кого интересуют какие-то интеллектуальные проблемы, вопросы культуры, науки и так далее. Газета начинала с 8 полос 400 экземпляров, и сегодня она имеет 24 полосы и 6 тысяч экземпляров. Все расходятся.
Валерий Золотаревский говорит, что с читателями газеты «Круг» установлена тесная обратная связь.
У нас всего, в общем-то, работает 4 человека. А звонки непрерывные, письма огромное количество, и интерес просто поразительный. Учитывая еще то, что газета наша нефинансируемая и негонорарная, то есть у нас авторы как бы доброхоты и создатели этой газеты, то все это вы понимаете, с чем сталкивается. Однако нам это доставляет огромное удовольствие.
Георгий Лагунов приехал из Австралии, а сотрудничает он с издающейся в Аргентине газетой «Наша страна». Все вопросы, которые Георгий Лагунов задавал на Конгрессе российским политикам, независимо от того, чему были посвящены их выступления, касались реабилитации белогвардейского движения. Почему, становится понятно из рассказа Георгия Лагунова о «Нашей стране».
Это газета русского белого зарубежья. Она распространяется по всему миру и сейчас также в России. Эта газета была основана Солоневичем, автором народной монархии. Девиз нашей газеты «Есть, был и будет», что после падения большевизма только царь спасет Россию от нового партийного рабства. У нас есть подписчики. Наши подписчики также распространяют своим друзьям, знакомым. Наши читатели за рубежом – это те, которые помнят историческое прошлое России. Те, которые считают, что не уважая и не зная прошлого страны, у народа нет будущего. На наших страницах мы печатали все, что мы могли достать Владимира Солоухина. Также, когда Владимир Солоухин был в Нью-Йорке, мы с его разрешения, с его магнитофонной записи печатали его обращение, когда он говорил о поругании русских святынь и когда он боролся за восстановление храма Христа Спасителя. Вот я только 2-й раз в России. Я родился в Китае, в городе Харбине, уже 3-е поколение, потому что мои родители тоже там родились, и они ни разу не были в России. Я сотрудник, я не главный редактор, я только сотрудник нашей страны. То, что газета печатается в Аргентине, она также может печататься в любой стране, потому что мы не даем информацию о стране Аргентина. Мы даем информацию о России, о русском рассеянии, и мы считаем себя частью России. И поэтому мы стараемся как можно больше на наших страницах давать возможность русским, которые пишут о проблемах, которые сейчас стоят перед Россией.
Делегаты Конгресса представляли весьма разные средства массовой информации. Одних интересуют внутрироссийские проблемы, других только лишь проблемы русской диаспоры. Русский язык – это пока единственное, что объединяет все эти издания.
Лиля Пальвелева о первом Всемирном конгрессе русской прессы. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Печать русского зарубежья. У микрофона Иван Толстой. 2 июля – 22-я годовщина со дня смерти Владимира Набокова. Еженедельный журнал «Вестник», выходящий в Балтиморе, опубликовал выжимки из новой книги американской журналистки Стейси Шифф «Вера», посвященный жене, помощнику, спутнику всей литературной жизни Владимира Набокова. Владимир Набоков был известен в Корнельском университете, где он преподавал с 1948 по 1959 год по ряду причин. Ни одна из этих причин ничего общего с литературой не имела. Очень немногие вообще знали, что он писатель, или читали его книги. Но его экстравагантные поступки были широко известны. Он, например, мог не оставить камня на камне от какой-нибудь книги Достоевского перед студентами, выпускниками, или заявить, что хорошие книги должны заставлять нас не думать, а трепетать. Своей известности он отчасти был обязан тому обстоятельству, что никогда не приходил в класс один, а всегда в сопровождении госпожи Набоковой, которая поддерживала его под локоть и несла его книги. По существу, человек, так часто говоривший о своей изоляции, был одним из самых сопровождаемых одиночек всех времен. Госпожа Набокова садилась в первом ряду или на кафедре слева от мужа. Она редко пропускала занятия и иногда заменяла Набокова, когда он болел. Иногда даже принимала за него экзамены. В его присутствии почти не разговаривала. О ней мало что было известно. Набоков хитрил, называя ее своим ассистентом. «Мой ассистент сейчас передвинет доску в другой угол. Мой ассистент сейчас раздаст экзаменационные карточки». Госпожа Набокова не была его ассистентом, но безропотно выполняла все его распоряжения. Вера Набокова была удивительно красивой женщиной, седой, с алебастровой кожей, с хрупкой, изящной фигурой. Контраст между белыми волосами и молодым лицом был разителен. Ее внешность нельзя было забыть. Но мнения на этот счет расходились. Одни считали ее блестящей, царственной, элегантной красавицей, другие, напротив, неряшливой, безвкусно одетой, злобной ведьмой. Но и тех, и других мучил один и тот же вопрос. Что она делала в классе своего мужа часами, день за днем? Предположения были разные. Напомнить, что перед ними знаменитость, чтобы студенты не злоупотребляли оказанной им честью. Что Набоков страдал болезнью сердца, и она была наготове, чтобы оказать ему немедленную помощь. Что она была не столько его женой, сколько матерью. Что у Набокова была аллергия к меловой пыли, и ему не нравился собственный почерк. Чтобы дискредитировать совместное обучение, это было до публикации «Лолиты». Что она была его энциклопедией, если он что-то забывал. Что он понятия не имел, что хотел сказать, и не помнил сказанного сразу же после того, как что-то сказал. И ей приходилось все записывать, чтобы он знал, что спрашивать на экзамене. Что он был слеп, и она была его собакой-поводырем. Это предположение было основано на том, что они иногда приходили рука об руку. Потому что она была чревовещательницей. И, наконец, что у нее в сумочке был пистолет на случай его защиты. Никто не был уверен, что отметки за экзаменационные работы ставил сам Набоков, и поэтому некоторые студенты решили улыбаться на всякий случай госпоже Набоковой. Она являла собой загадку, ее присутствие в классной комнате было пугающим, хотя она была очень добросовестна и отнюдь не была извергом. Один из ассистентов вспоминал, как он просмотрел по 2-3 раза 150 экзаменационных работ, оценил их по очень жесткой шкале и понес стопку к профессору, надеясь наконец-то пообщаться с великим человеком. Госпожа Набокова встретила его у дверей, встав как часовой между ним и мужем. Она взяла работы, завысила все оценки до 80% и отослала ассистента. Вера Слоним родилась в Петербурге и была второй дочерью зажиточного еврейского промышленника. Когда она встретила Набокова, ей был 21 год, и ее отец находился на грани банкротства. Семья эмигрировала из России в 20-м году. Набокову было 24. Он писал стихи. Вера знала его поэзию и восхищалась ею задолго до того, как они познакомились в 23-м году в Берлине. Она и сама стремилась добиться успеха в литературе, но это желание было принесено в жертву мужу. Они поженились в 25-м и были счастливы в шалаше, сводя концы с концами за счет ее секретарской работы и коммерческих переводов. Набоков тоже вносил свою лепту в семейный бюджет, подрабатывая тренером по теннису, сценаристом и уроками. К середине 30-х годов стало ясно, что Набоковы в обозримом будущем не вернутся в Россию и что они должны покинуть Германию. Три чрезвычайно трудных года они провели на юге Франции, а затем отбыли в Америку. Вере Набокову было 38, когда она прибыла в Америку с 6-летним сыном, ограниченным знанием английского и мужем, не имеющим никаких перспектив на стабильную работу. Согласно легенде, все достояние семьи заключалось в $100, которые Вера чуть было не отдала первому нью-йоркскому таксисту, который оказался честным малым и взял с них только то, что ему было положено – 90 центов. К этому времени родители ее умерли, остальные члены семьи жили в Европе, но ждались и помочь им не могли. Ее немецкий был превосходен, французский почти совершенен, что же касается английского, то она признавалась в дневнике, что ей трудно вести непринужденные светские беседы по-английски. Первые 8 лет ушли на то, чтобы стать американцами. Прежде чем Набоков получил штатную должность профессора Корнельского университета, они жили примерно так же, как и в Берлине. Вера давала частные уроки французского языка детям богатых родителей и работала секретарем у нескольких профессоров словесности в Гарварде. Кроме того, она помогала мужу переписывать его лекции по русской литературе, чтобы он мог 3 раза в неделю читать их в колледже Уэлсли. Она по-прежнему занималась литературными делами мужа, была его первым рецензентом и редактором, хотя впоследствии и отрицала это. Тем не менее, ее почерк ощущается, и трудно не узнать Веру в вымышленной Кларе, приподнимающей край страницы в каретке пишущей машинки со словами «Нет, милый, так по-английски не говорят». Вера посылала труды своего мужа издателям и вела с ними нескончаемую переписку. Она изучала и читала его лекции, одно время работала даже куратором отдела чешуекрылых в Гарвардском музее сравнительной зоологии. Через несколько месяцев после приезда в Нью-Йорк Набоков опубликовал первое стихотворение в журнале «Нью-Йоркер». Он жаловался, что английский язык давался ему с трудом, в то время как английский госпожи Набоковой усовершенствовался, хотя всегда оставался немного искусственным. Письма, в том числе своим русским корреспондентам, она предпочитала писать по-английски. Так ей было легче. В течение нескольких лет, со дня их приезда в Америку, она была единоличным агентом семьи, отчасти потому, что Набоков изучал бабочек для музея, и ему было некогда, отчасти потому, что он был занят чтением лекций. Из навыков, которыми Набоков так никогда и не овладел, чем гордился, были следующие. Печатание на машинке, вождение машины, поиски потерянной вещи, ответ на звонки, сворачивание карт и зонтиков. Читая этот список, легко представить, на что потратила свою жизнь Вера Набокова. Большинство ее писем начиналось так. «Владимир начал это письмо, но вынужден был в спешке переключиться на что-то другое и попросил меня продолжить». Она делала все возможное, чтобы ее муж жил не во времени, а исключительно в мире искусства. Гений не жил, гений работал. Это ей приходилось систематически втолковывать всем жаждущим контакта, чьи письма, адресованные ему, переадресовывались ей для ответа. Это приводило к путанице в авторстве. С годами эта путаница усугублялась. Совершенно по-набоковски эти две личности симметрично расположились на одной странице. Отправители обращались по-разному. «Дорогие В.В.» «Дорогой автор и госпожа Набокова», «Дорогие Вера и Володя». Не случайно многие персонажи набоковской билетристики – двойники, сиамские близнецы, фальсификаторы, зеркальное отражение, отражение в оконном стекле, самопародия. Действуя от имени мужа, госпожа Набокова придавала его высказываниям абсолютность и непререкаемость. «Мой муж просит меня сообщить, что, по его мнению, «Улисс» на сегодняшний день является величайшим английским романом столетия, но питает отвращение к поминкам по Финнегану». Когда требовался более нейтральный голос, она подписывалась вымышленным именем Джея Джи Смитта, несуществующего секретаря Корнельского университета, чей почерк был похож на почерк госпожи Набоковой. Часто она писала и подписывала письма мужа за него. Набоков маскировался под Веру. Многие его письма были написаны в третьем лице, выдержаны в сухом тоне его жены и оставлены для перепечатки и подписи. Он как бы заимствовал ее личность, хотя она сама не пыталась сделать то же самое. Он мог говорить «мы», имея в виду себя и жену. Так был создан памятник В.Н., миф к Набокову, не имеющий отношения. Он охотно пользовался этим мифом. Ему доставляло удовольствие объяснять, что живущий, дышащий, завтракающий Набоков был бедным родственником знаменитого писателя. Во многих отношениях этот недоступный, отстраненный В.Н. был создан Верой Набоковой. Как еще мог Набоков утвердить свое величественное второе «я»? С помощью Веры настоящий Владимир Набоков исчез. Ходили слухи, что Вера Набокова была фактическим автором, работавшим на своего мужа, потому что ее всегда видели за письменным столом. а его никогда. Он писал в постели, в ванной, за конторкой, где угодно, кроме письменного стола. Идея честолюбивого замысла перевода Пушкина на английский принадлежала Вере. Когда Набоков горько жаловался на качество существующих переводов, она невинно предложила ему попробовать самому. Она перепечатала 3000 страниц Онегина, потратив много часов на исследование материалов. Труд, сравнимый разве с подвигом Софьи Андреевны Толстой. Нравилась ли ей эта работа? В 59-м году она написала подруге: «Я клянусь, что это будет мой последний перевод, который я позволю ему сделать, пока я жива». Сам Набоков признавался, что какое-то подобие отраженного портрета Веры часто появлялось в зеркале его произведений. Но госпожа Набокова категорически это отрицала. Она говорила: «Конечно, я не Зина. Зина – полукровка, а я – чистокровная еврейка». Госпожа Набокова, всегда такая педантичная и скрупулезная во всем, что касалось ее мужа, делала все возможное, чтобы казаться необязательной или подчеркнуто неаккуратной в своих собственных делах. Когда ее спрашивали, как она познакомилась со своим мужем, она отвечала, что не помнит. Как-то раз Набоков разоткровенничался с американским ученым по поводу их знакомства. Вера резко оборвала оппонента своего мужа. «Вы что, из КГБ?» Другие жены были вычеркнуты из учебников по истории и литературы. Она же активно вычеркнула сама себя. Не было секретом, что у Набокова не было ни докторской степени, ни дипломантов, ни соискателей. И вдруг в середине 50-х столько студентов. Когда кандидатуру Набокова рассматривали в одном из университетов, бывший сослуживец так охарактеризовал его. «Какой смысл его брать? Всю работу делает она?» Набоков ничего не делал для предотвращения этих выпадов. Он говорил своим студентам, что аббревиатура PhD, доктор философии, означала «Philistines Department», кафедра обывателей, мещан. Приемные часы стали прерогативой Веры. Он небрежно относился даже к своим лекциям. Когда его друг настоял на посещении одной из его лекций, Набоков уступил. «Что ж, если тебе уж так сильно хочется». Набоковы превратили свой брак в произведение искусства. Вернее, их брак был облагорожен искусством. После публикации «Лолиты» объем деловой переписки начал расти, как снежный ком. Бывали дни, когда госпожа Набокова могла написать 4 письма в день одному и тому же издателю. Большинство этих писем на русском, английском, французском напоминали слоеное неаполитанское мороженое. Она успевала везде, в отличие от него. У нее не было отпусков. Сын утверждал, что ее интересы были довольно ограничены в плане чисто развлекательном. Набоков редко брал телефонную трубку. Ходили слухи, что жена его держит заложником. Теперь давайте на минуту вернемся в аудиторию Корнельского университета. Мы никогда не узнаем, что же именно там делала госпожа Набокова. У нее был пистолет, хотя нет доказательств, что она приносила его в класс. Набоков был, в общем-то, человеком крепкого здоровья и не страдал аллергией на меловую пыль. Она была энциклопедически образована, но это же в равной степени относилось и к нему. Ключ к ответу может быть заложен в коротком рассказе «Бахман», написанном в 1924 году. Замечательная карьера пианиста Бахмана началась, когда его поклонница, мадемуазель Перова, очень стройная, гладковолосая дама, села в передний ряд на его концерте. Один студент Корнельского университета вспомнил об этом рассказе Набокова. Вера была его аудиторией, лучшей, элитарной ее частью. Он читал лекции для нее и ради нее. Стейси Шифф, «Вера». Отрывок из книги о жене Владимира Набокова, опубликованный Балтиморским еженедельником «Вестник». Печать русского зарубежья. Передачу в пражской студии подготовили режиссер Наталья Пахомова, вел выпуск «Поверх барьеров» Иван Толстой. Слушали программу 99-го года. архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».